Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Свой вопрос вы можете задать и в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Ну а в гостях у нас сегодня протоиерей Евгений Попеченко, настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе и руководитель отдела по социальному служению Екатеринбургской епархии. Батюшка, рад вас приветствовать. Спасибо, что пришли.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Я тоже очень рад, что мы снова вместе.
Батюшка, вот начать сегодняшнюю программу мне бы хотелось с такой небольшой истории, с которой сам сегодня столкнулся, а именно с размышлениями одного человека о нашей жизни. И размышления касались это того, вот, допустим, взять даже пример погоды. Состояние, когда пасмурно и холодно, мы говорим, вот поскорее бы солнечно, поскорее бы жарко стало, наступает жара, мы начинаем думать, да когда же уже эта жара кончится, невозможно же ходить, очень жарко и душно. Проходит какое-то время, эта погода меняется, становится опять прохладно, начинается, что это за лето такое прохладное, начинается дождь, опять недовольство, наступает осень, слякоть, грязь, как скорее бы уже наступила зима, наступает зима, стало холодно. И вот в этом вот рассуждении и размышлении, да, перебирая любое время года и любое состояние, приходит на ум такая мысль о том, что вот, вот это вот некое недовольство тем, что вокруг нас происходит, это такое некое состояние русского человека, когда он вот к этому относится как к само себе разумеющемуся, и нет того момента, когда бы он так вот вышел на улицу при любых обстоятельствах и сказал, как здорово, вот, листва падает, дождь идет, я не знаю, как пасмурно, там, как жарко и так далее. Вот, как считаете, присуще ли это русским или это
Я не стал вообще так всех русских под это дело подводить. Я думаю, что это состояние унылого человека. Ну, русские могут быть унылыми, русские могут быть жизнерадостными. Но также и француз может выйти и все время там переживать, что над сеной облачно. Также и, ну, и любой человек, потому что это внутреннее состояние. Состояние уныния, безрадостного существования. И всегда можно сосредоточиться на позитивном, на положительном. На самом деле каждый человек, он смотрит на мир, исходя из своей души, он смотрит своими глазами на этот мир. И от того, на чем сфокусировано его зрение, зависит его настроение, его самочувствие. Я уже такой когда-то пример приводил, когда ты подходишь к иконе, она за стеклом, и ты фокусируешься на стекле. Ну так, фокус. Раз, и видишь сразу же всякие там жирные пятна от лба, от губ. Как... А можно сквозь стекло на образ сосредоточиться и увидеть красоту иконы, на чем сосредоточен человек. Заходим мы как-то с матушкой на кухню, а там дети прибрались. Но мы этого не видим ничего, потому что наш взгляд сосредоточен на посуде, которая осталась в раковине, которую не домыли. И вот так сквозь все вот это доброе, что дети сделали, смотришь этот кусочек какого-то непорядка, и все обнуляется, все обесценивается. Ты к этому придираешься, у детей сразу плечи виснут, и все. А можно, можно замечать хорошее и это возвышать, а неприятности можно, ну, проходить мимо. И вот эту область позитивного его расширять. Мне кажется, Господь, Он так смотрит на мир. Конечно, Он видит все его безобразие, но вместе с этим безобразием Он видит огонечки веры, Он видит свет добрых дел, Он видит людей, которые Его ищут. И Он этому радуется, как добрый родитель, Он это поддерживает. Ну, а плохое оно засохнет и само отпадет.
Слушайте, но замечать только хорошее и смотреть, как говорится, вдаль, это как бы на словах-то звучит, конечно, просто, но фактически это как научиться вот так переключаться. на это не обращают внимания. Если ты привык, ну, такое некое негативистское, да, отношение ко всему, что вокруг, когда ты смотришь вот на что-то, и ты не обращаешь внимания на то, что хорошо, начинаешь цепляться за то, что не очень. Как с этим работать?
Я думаю, что нужно вспомнить слова профессора Преображенского, что разруха, она не в клозетах, разруха, она в головах, точнее, в душе. И от состояния души зависит счастье или несчастье человека. Надо начинать работать над своей душой. Нужно начинать духовную жизнь. Начинать искать Бога, потому что Он источник мира, гармонии, порядка, радости, счастья, полноты. Начинать внутреннюю приборку, наводить порядок в душе, выбрасывать хлам, то есть, ну, проводить такой покаянный труд, очищать душу слезами покаяния. Нужно молиться, нужно делать добрые дела. То есть нужно изменить себя, и тогда мир вокруг изменится. Но можно сказать, конечно, что это слова. Ну, конечно, слова. Это инструкция к действию. Аще кто хочет за мной идти, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Это заповедь, это программа жизненная. Но пока ты не начнешь делать, ты никуда не двинешься. Поэтому надо делать. Вот услышали? Попробуйте. Православие, оно очень практично. Это не теория, это практика жизни. И это опыт миллионов людей, которые поверили, встали, сделали шаг из ряда вон и приобрели свой личный опыт. Изменили свою жизнь, изменили жизнь тысяч людей вокруг себя. Ну, потому что такой закон. Когда ты приобретаешь благодать Духа Святаго, то жизнь вокруг тебя налаживается.
Еще раз напомню, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также вы можете задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе под анонсом сегодняшней программы. Батюшка, ну вот эта тема, она как-то перекликается с темой любви к самому себе и уважению к самому себе. И почему-то очень часто бывает, когда заповедь «возлюби ближнего самого как своего как самого себя» воспринимается только в отношении ближнего. А тот факт, что как бы для того, чтобы полюбить ближнего, нужно для начала и себя полюбить, он как-то упускается. И в итоге получается, что мы вроде бы как про себя забываем. Ой, да когда нам некогда, и начинаем переключаться на людей, которые находятся вокруг. В итоге отвергая как бы самого себя. И, наверное, логично было бы порассуждать на тему вообще, с чего начинается любовь к самому себе. Вообще, нормальное ли это состояние, да, любви к самому себе. И, в общем-то, про уважение, наверное, тоже стоит поговорить.
Угу. Тогда немножко поговорим про бензопилы. Однажды я купил для своего огорода бензопилу. Хороший триммер, мощный. И так мне понравилось им косить. Ну, вот у меня такое развлечение. В свой выходной день, раз в 2-3 недели, приходится скашивать там, ну, порядка 10 соток земли. Это такое прекрасное переключение от какого-то умственного труда, от общения с людьми на работу с землей. И вот прокосил сезон, поставил в сарайку, в следующий раз приехал уже по весне снова, и вот так 3 сезона. А потом она у меня сломалась благополучно. Почему? А потому что я думал, что можно бесконечно использовать вот этот вот ресурс, достигая результата, который мне нужен, без техосмотра, без какого-то, ну, там, на несколько дней подправления ее тактико-технических характеристик. И потом мне пришлось, так получилось, что я в августе в мастерскую увез свою бензокосилку, а в июне забрал. То есть пришлось тратить огромные силы, время, средства, просто потому что своевременно не была оказана техническая поддержка. Я думаю, что каждому человеку необходима своевременная техническая поддержка. Однажды крестьянин в лесу увидел другого, который пилит дерево. подошел, тот уже весь вспотел, устал, говорит, ну сколько ты работаешь? Я говорю, 6 часов уже пилю. Он говорит ему, так у тебя ж тупая пила, тебе надо пилу заточить. Он говорит, у меня нет времени точить пилу, мне надо дерево спилить. И еще потом сколько-то часов, там еле живой остался, там домучил. И вот это вот затачивание пилы, то есть есть вещи, которые необходимы для того, чтобы человеку чувствовать себя в норме. Но первое и самое важное, это, конечно, внимание нужно уделять духовной жизни, которая, ну, первична. Но за духовной жизнью не надо забывать про физическую нагрузку. Я стесняюсь спросить, ну, на всякий случай спрошу, много ли из вас, дорогие наши телезрители, делают зарядку по утрам? Ну, так, минут на 20, чтобы дать телу нагрузку, попрыгать, побегать, поджиматься, поприседать, то есть, ну, настроиться. Или посмотреть на шагомер, сколько тысяч шагов в течение дня мы проходим. Я уверен, что абсолютное большинство людей, они имеют очень малую физическую нагрузку. Ну, а тело, оно... Тело – это же ослик, на котором едет душа. Если ослик такой слабенький, недоразвитый, то далеко на нем не уедешь. А кроме того, гормон радости, он уже в икрах находится, по мысли одного хорошего спортсмена. То есть там вырабатывается тот гормон, который дает нам, ну, такую бодрость души. А третья составляющая, очень важно находить время для общения, для жизни в социуме, чтобы была группа близких, друзей, с которыми можно было сходить в лес, в кино, в кафе, посидеть, пообщаться, по душам поговорить. Давно ли мы по душам разговаривали? Ну так, чтобы после разговора стало хорошо, мирно на душе, какое-то удовлетворение от общения, не суета, не сплетни, не обсуждение, ну, каких-то глупостей. А так вот, от сердца к сердцу. Ну и четвертая составляющая – это нужно развивать свой ум профессионально, читать книги, читать художественную литературу. И вот в гармонии, в балансе настроенных вот этих четырех активностей проявляется уважение и любовь и забота человека о самом себе. И происходит его развитие. Если что-то выпадает, ну, происходит крен. И потом накапливается какая-то усталость или неудовлетворенность жизнью.
Машка, у нас есть первый звонок. От нас дозвонился Евгений Александрович из Белгорода.
Да, мне надо услышать.
Да, и вам надо будет его услышать, поправить наушник. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня вопрос. В Евангелии от Иоанна там сказаны такие слова Христа: «Служащий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит». А у апостола Петра тут наоборот написано: «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокорившимся Евангелию?» Так непонятно, с нас начнется суд или мы на суд не приходим, верующие. Что в противоречии?
На суд придет каждый человек. И не избежать нам ответа перед Богом, потому что встреча со Христом – это и есть суд. Мы сейчас живем очень часто, недавно такая мысль пришла, что христианин, он не может быть со злым лицом. Но он не должен, по крайней мере, быть со злым лицом. Конечно, он может, и мы все такие, как в Священном Писании есть такое выражение, медвежья морда. У нас часто бывает медвежья морда. Но это неправильно, это ненормально. У христианина должно быть, ну, как минимум, человеческое лицо, как максимум, все-таки ангельское лицо. И И об этом важно помнить. Выходишь в храме на проповедь, ну, можно хоть бери мольберт, кисти, уж лики святых рисовать, потому что настолько все благовидные, сосредоточенные, молитвенные, добрые лица. Выходим из храма, маска слетает, и мы там уже в какой-то привычной атмосфере. Но ведь этот лик, как перед Богом, он должен быть и в транспорте, в который мы вошли, и когда мы пришли домой, и когда мы приходим на работу. Потому что, ну, не только в храме перед иконостасом мы живем в присутствии Божьем. Господь, Он всегда и везде. И вот это важно помнить, память о Боге. И научиться ходить перед Богом. Потому что на суде вся наша шелуха спадет, маски уйдут в сторону, и человек узнает, кто он есть на самом деле. Какой он по качеству. Но изменить уже ничего будет нельзя. Поэтому, конечно, память о суде и подготовка к этому суду, она у христианина в постоянном режиме. Каждую исповедь мы встаем перед крестом и Евангелием. Это суд Божий, потому что мы даем Богу обещание, и мы Ему открываем свои язвы. Каждая вечерняя молитва, когда мы вечером Богу исповедуем повседневные грехи, это тоже суд Божий. И мы, засыпая, мы же не уверены, проснемся или нет. И нужно засыпать так, как будто ты... И нужно так молиться перед сном, как будто ты собираешься на Божий суд. Поэтому мы готовимся. Готовимся каждый дать ответ за прожитую жизнь.
У нас есть еще один звонок из Пензенской области. До нас дозвонилась Людмила. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Хотела задать батюшке такой вопрос. Что такое духовная жизнь, но не по Феофану Затворнику. Я книгу читала, так немножко себе, ну, могу представить. Вот как лично в себе увидеть это? Живу ли я духовной жизнью? Вот как это понять вот для себя самой?
Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться? Как понять? Но один из критериев духовной жизни может быть следующий. Принцип ведь такой, что чем больше живу, тем больше нахожу в себе грехов, но больше всего гордыни. И начало исцеления человеческой души – это видеть свои грехи, как песок морской. Петр Дамаскин однажды сказал, то есть начало правильной духовной жизни – это видение своих грехов. А в чем оно практически проявляется? Человек перестает осуждать. Когда мы видим себя, какими мы есть на самом деле, мы перестаем реагировать и даже замечать недостатки других людей. Мы перестаем раздражаться на других людей. Потому что суть природы раздражения в чем? Ну, как у Родиона Раскольникова был такой вопрос. Тварь ли я дрожащая или право имею? Так вот, когда человек для себя понимает, что он право имеет, справедливости какой-то искать, возмущение высказывать, раздражаться, учить, кричать, право имеет. Значит, человек забыл о том, каким он был, ну, там, 20 лет назад, из какой грязи Господь его достал, какие камни давили его душу, как он мучился. То есть он себе дал амнистию. Он забыл о своих смертных грехах. Потому что когда человек помнит, те ошибки, те ужасы, которые он совершил в безбожной жизни, в жизни вне церкви, это всегда его смиряет. И он себя отдергивает. Да, что-то заметил, да, что-то не нравится. Но вопрос Паниковского: кто ты такой? Кто ты такой, чтобы рот раскрывать, чтобы оценивать те или иные обстоятельства? Кто ты, судящий чужого раба? Он перед своим господином стоит или падает? И признак правильной духовной жизни, когда человек перестает осуждать другого.
Я напомню нашим зрителям, что телефон прямого эфира 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Несколько вопросов отец Евгений нам написали в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в нашей группе. Анна спрашивает: «Батюшка, скажите, пожалуйста, какой ориентир должен быть у нового прихожанина храма, чтобы он не был обузой в жизни прихода, но стал со временем маленькой нормальной его частью?» Вопрос, как мне кажется, по адресу, как человеку, у которого на приходе есть чего только нет, так скажем. И каждый, наверное, находит для себя место послужить.
Ну, я так подозреваю, что здесь немножко такой вопрос с духовным смыслом. Какой ориентир, чтобы стать прихожанином, таким живым членом церкви, не обузой? Но ориентиром может быть совершеннолетие, такое взросление, внутреннее взросление. То есть уход от инфантилизма, от, как там в песне в одной поется, «отдам себя в хорошие руки». Вот. Не надо искать, кому себя отдать в хорошие руки. Нужна ответственность за себя взять на себя, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И в современной церкви очень не хватает людей самостоятельных, то есть зрелых людей, которые берут на себя ответственность, которые не ищут старцев, на которых возложить свою судьбу, продавать, не продавать, выходить, не выходить, переезжать, не переезжать. Нет, Богу важно, чтобы человек сам научился нести ответственность. Не на священника, не на церковь. И вот это как бы ориентир я бы дал для приходящих. Научиться быть ответственным христианином. Внимательным, чутким. Не от духовника ждать рекомендации к жизни, а проработать вопрос, проанализировать, посмотреть, какие есть варианты, и посоветоваться, и по совету уже дальше жить. Это очень важное качество, так не хватает.
Еще один вопрос задает Елена. Она говорит о том, что у нее старший сын на совет помолиться часто отвечает, что молитва ему не помогает. Как его вразумить?
А помолиться, в смысле, мама советует
сыну? Мама советует сыну помолиться в какой-то ситуации. Он говорит: мне молитва не помогает.
Ну да, потому что подростки, они, у них связи очень короткие. Им как бы нажми на кнопку, получишь результат, твоя мечта осуществится. Ну, потому что там же в гаджетах все просто. Нажал, сразу же чик, картинка открылась. Вот. И вот эта модель, она переносится на отношения с Богом. Но а что значит «не помогает»? Просто у Бога свой замысел о нашей жизни, у нас свои желания. И вот в этой синергии, в переплетении, в соединении двух воль, воли Божией, воли человеческой, происходит состояние счастья, гармонии. Вот. И молитва – это не магическое действие, которое раз нажал, свечку поставил, где-то там кнопка нажалась, потом пошел сигнал, и где-то там чик, и в жизни что-то переменилось, там зарплату повысили или машину хорошую купил. Нет, молитва – это инструмент, через который человек входит в общение с Богом, через который человек учится любить Бога. Вот. И тут нет таких категорий, помогает, не помогает. Если любишь, то ты ищешь возможности быть с любимым. Если не любишь, ну, ты будешь это всячески избегать. Молитва — это выражение любви. Вот. Ну, а подростку, ну, надо с ним разговаривать. Очень важно маме самой, ну, подобрать такие слова, которые она сможет выразить свои чувства. Не логику, не формализм, что молитва там, она должна помогать, а попытаться дать своему сыну почувствовать, что ты проживаешь во время молитвы. Потому что дети, они воспитываются не словами, не воспитываются чувствами, эмоциями. И вот это искусство. Поделиться своим проживанием веры, причастия, покаяния, молитвы, чтобы другой человек тебе сочувствовал. Тогда, может быть, и слов не понадобится, каких-то специальных.
Будет живой пример, да, что такое молитва. У нас есть еще один звонок. Дозвонился до нас Игорь из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. На некоторых сайтах предлагают помолиться, подать записки. Как к этому относиться? Это мошенничество вообще или не мошенничество?
Это форма духовного комфорта. Ну, современные технологии, они тоже используются церковью, церковными сотрудниками для облегчения нашим прихожанам возможности, ну, как бы, заказать молитву, не выходя из дома. Ну, я бы этим не злоупотреблял. То есть, конечно, когда человек не может дойти до храма, ну, по разным причинам, это удобно. Потому что знаешь, что в приходе, ну, в нашем приходе, например, тоже есть интернет-лавочка, где человек может обратиться с разными просьбами. И наши прихожане это знают, и по каким-то причинам, когда они не могут или заболели, они связываются с киоскером, которого лично знают, и там могут написать коротенькое письмо. И, ну, мы, зная, ну, своих людей, мы за них помолимся, за их обстоятельства. Наверное, когда это поставлено на широкую ногу, когда из этого делается бизнес, это прям, ну, такая веерная рассылка, и человек незнакомый в приходе, и священник этого человека не знает, и как бы происходит, ну, такое, как бы, замещение общины приходской, вот этой там жизни внутри прихода. Тогда, наверное, это нехорошо, потому что все-таки нужно понимать, за кого ты молишься, ну, хотя бы немножко представлять обстоятельства жизни. Ну, вот если записочку, например, подает прихожанин вживую, ну, даже по почерку можно определить, понять, или по именам, по тому, как идет там отец, мать, дети идут, о ком ты молишься. А если еще приписочка за тяжело болящего или за путешествующего? Священник, он как бы не просто частичку вынимает, он еще и своим сочувствием, вниманием, он усиливает молитву церкви. Вот. А так электронные технологии без души, без включения, там мало жизни.
Батюшка, но при этом же бывает, что одно дело, существует живой сайт настоящего прихода или монастыря, официальный, да, сайт, но сколько раз мне попадались сайты, на которых там чуть ли не пожизненное поминовение обещают, которые соотнести, которые с каким-то конкретным монастырем или с какой-то конкретной церковью невозможно. То есть там просто, грубо говоря, пытаются навязать какую-то, скажем, ритуальную услугу, да, которая при этом, религиозную услугу, которая при этом, ну, никак не соотносится вообще с церковью, с храмом там и так далее.
Ну да, я бы не советовал пользоваться услугами, лучше их стороной обходить.
Возвращаясь к теме про злое лицо и, наверное, к теме про любовь к самому себе, уважение к самому себе, и связывая эту историю про газонокосилку, которая сломалась и которую время от времени нужно подпитывать и проводить ТО, хочу задать вам вопрос Алены, которая написала в ВКонтакте. Она пишет, что длительная напряженная работа привела к истощению моральных сил. Все раздражает, чувствую себя как в чужой тарелке. Как раз чувство, что ты со злым лицом. Как правильно относиться к такому состоянию? Но я от себя добавлю, как проводить баланс между работой, между домом, семьей. И как вот научиться, грубо говоря, разграничивать, переключаться и отдыхать, собственно.
Ну, наверное, тоже немножко поговорим про свой опыт. Недавно киоскеры задали примерно такой же вопрос. Ну и вообще он касается сферы человек-человек. То есть там, где есть люди, которые чего-то хотят от других людей. Это в социальной сфере, в медицинской сфере, наверное, в торговле, где очередь. И где всегда одни чего-то ожидают от других. Вот те люди, которые сидят на приеме, они через какое-то время получают утомление, потому что видишь этот бесконечный поток, чувствуешь раздражение, чувствуешь усталость, бывают какие-то личные проблемы. Ну или, ну, у меня тоже такая история, бывает регулярно. Вот выходишь на праздничную службу, на исповедь, ну или там в субботу вечером, и так смотришь, и понимаешь, что часа 2-3 ближайшие точно ничего интересненького не будет. Ну, как? Потому что все новенькое, все свеженькое, оно там, где очереди поменьше, и новенькие прихожане, они идут, ну, как бы по пути наименьшего сопротивления к батюшкам, которые, ну, да, вот исповедуют. Новенькие, это же всегда интересно, то есть, ну, это возможность поговорить, у человека всегда какие-то свежие вопросы, интересные. Исповедь первая. Всегда есть, ну, как-то возможность, ну, на чем-то зафиксироваться, заострить внимание. А когда такой видишь, что, ну, как бы, и ничего от этого не ожидаешь, ну, потому что каждого прихожанина знаешь, вот они, все как обычно, у них такая рядовая исповедь. И, конечно, бывает так, устаешь, утомляешься, иногда даже умудряешься вздремнуть. Человек что-то говорит, и так, чик, оп, он проснулся, уже бодренький. А человек спрашивает, батюшка, ну так что мне делать? И ты такой, ой, простите, повторите, что вы говорили только что. Вот такие тоже истории бывают. Мне пришел такой образ, что священник на самом деле, ну, у него такое служение, он является такой потайной дверцей. Ну, вот как в сказке про Буратино, там была такая дверца, за которой был прекрасный какой-то там театр для папы Карла. И священник, поскольку он проводник, он может эту дверцу приоткрыть, и Господь через него может многое чего дать. Но для того, чтобы дверца открылась, нужен золотой ключик. Совершенно верно. Золотой ключик – это живое чувство, которое из сердца человека исходит. Ну, так бывает. Идет какая-нибудь исповедь рядовая, повседневная, предсказуемая. И вдруг человек делится каким-то, ну, своим переживанием, своей болью. И немножко задремавший священник вдруг раз оживает. То есть он чувствует жизнь, и он откликается. И даже если он уставший или не очень образованный, но находятся какие-то слова, мысли, вспоминаются слова святых, утешение, и человек получает духовную поддержку. Вот этот ключик, да, это живое отношение человека, то есть из глубины души, от сердца, во время исповеди. Но часто бывает, когда приходится делать над собой волевое усилие. Когда ты понимаешь, что ты не должен халтурить. Ты собираешь свою волю, и ты начинаешь вслушиваться, вдумываться и вчувствоваться в человека, который перед тобой. Ты отвергаешься себя, своего эгоизма, жалости к себе, усталости, и отдаешь себя человеку. И вдруг сквозь вот эту пелену какой-то вот обыденности ты слышишь, ну, какие-то интонации, какое-то переживание человека, и потом по ниточке начинаешь этот клубочек разматывать, и находятся слова, и человек уходит утешенный, и у тебя пропадает вот эта усталость, раздражительность. Я думаю, такой порядок, он может быть в каждой сфере, где человек отдает себя другому. Нужно просто услышать того человека, который Господь к тебе привел. И забыть об этой очереди из 20 человек. Вот отдай себя этому человеку. Услышь его, почувствуй. И Господь за эту твою жертву, за это усилие, Он даст тебе бодрость. Проверено. Работает.
Батюшка, еще один вопрос, который задают наши зрители, он посвящен тому, для чего нужен духовник. Какие у человека должны быть взаимоотношения с духовником?
Для чего нужен духовник? Для того, чтобы мирить человека с Богом и открывать волю Божью человеку. Духовник — это кормчий. Это тот, который стоит у кормила, у управления корабля, кораблем, и вводит его в тихую бухту из бурного моря, который проводит человека между рифами, который окормляет, то есть держит за кормило, за руль корабль. У греков есть такая мысль интересная. Они говорят, что лучше человеку поссориться с Богом, чем с духовником, потому что, поссорившись с Богом, меня с ним помирит духовник. А если я поссорюсь с духовником, кто меня будет мирить с Богом? Духовник нужен для того, чтобы жить в мире со своей совестью, для того, чтобы находить и чувствовать волю Божью. И это основная его функция. Сапожник чинит сапоги, пекарь печет булки, а духовник помогает человеку найти волю Божью.
Так, еще один вопрос, который задает наш зритель Сергей. Он пишет о том, что его знакомая как-то при встрече сказала, что она ходит в собор, а не в монастырь, хотя он ближе, потому что ей в монастыре как-то тяжело. Я все время хожу в монастырь, и так тут получилось, что на службе был в соборе. И как-то действительно легче, и в монастыре несколько тяжелее душевно. Как такое возможно?
Ну, везде же есть свои особенности. И, ну, душевно, то есть это эмоционально, чувственно. Есть монастырский устав, есть монастырское пение. Есть пение портестное, хоровое. Может быть, даже на этих самых элементарных чувствах у человека происходит, ну, сравнение, разница. Монастырь для более углубленной молитвы, там, продолжительные службы, там, монотоннее пение и чтение. Вот. Может быть, в этом секрет. То есть человек, ну, нашел более подходящую, более спокойную атмосферу, более, ну, такой приятную для себя. Вот, и на ней сосредоточился. На самом деле надо искать храм, приход, где тебе получается молиться, где тебе получается стоять перед Богом, где ты не отвлекаешься на пение, на чтение, где ты можешь осмысливать суть происходящего, слышать, понимать и реагировать на это своим сердцем. Если это в монастыре получается, ну, я всегда любил по монастырям ездить, и до сих пор при любой возможности, ну, потому что там потрясающие красоты службы, и особенно когда настроенный хор, и акустика позволяет слышать и понимать читаемое. Вот, но также можно и в храме, в приходском, потихонечку помолиться.
Батюшка, вот еще какую тему хотелось бы затронуть. Сегодня был в ЗАГСе и получал копию свидетельства о рождении. А люди туда приходят с разными нуждами. Есть молодые пары, которые хотят зарегистрировать свой брак, есть и молодые пары, которые приходят для того, чтобы этот брак расторгнуть. И вот передо мной одна молодая пара, которая пришла разводиться. И вот получает она документ о том, что их брак расторгнут, и при выходе вот так довольно говорят: «Ура! Наконец-то!» Ну и вообще было такое ощущение, что рядом находятся просто два посторонних друг друга человека, как будто вот они просто сидят в общей очереди где-то на приеме в поликлинику. И, в общем-то, задача у них общая, только одна – это получить этот документ, и, в общем-то, а дальше поминаю вообще, как звали. И вот эта история и вот этот вот образ меня натолкнул на размышление о том, почему мы друг другу становимся чужими людьми. Ведь при этом не обязательно человеку разводиться, иной раз и в семье бывает так, что вроде как семья-то есть, а люди друг другу чужие. И вот как вообще с этим быть, потому что там и статистика, да, та же есть, что 50% браков заключенных, они расторгаются, и как с этим быть, к чему стремиться и как не делать поспешных решений.
Моего друга в деревне, в селе, на стройке работает бригада узбеков. Несколько разновозрастных узбеков, которые строят храм. Узбеки строят православный храм. И среди них есть такой самый юный. Он такой шустрый, ну, так, на побегушках. Причем не заморачивается. Ему сказали: это принеси. Побежал туда. И он приехал заработать себе на свадьбу. И он знает, что там, у себя, на родине, он осенью вернется. Ему родители нашли невесту, нашли жену. Он ее еще не видел, он еще не знает. Он приедет, и он на ней женится. И это для него такая радость, это прям цель, к которой он стремится. Он понимает, что он станет взрослым, серьезным человеком, он станет уважаемым. Он уже, то есть дальше бегать будет его там младший брат, а он уже перейдет в статус мужчин, серьезных мужчин, женатых мужчин. Это, конечно, потрясающе, насколько люди вот смогли сохранить это какое-то правильное, чистое отношение к браку. Без капризов, без привередий, без Санта-Барбары, без вот этих образов и идеалов, на которые люди ориентируются, вступая в отношения. Это же просто разрушено понятие, извращено, атрофировано понятие о том, какой должна быть семья. В своих семьях это не видно. И по телевизору постоянно одну блудятину показывают, ну, системы «Дом-2», и, ну, там дальше можно это все, которые, конечно, развратили до нельзя русский народ. И я себе не знаю выхода из этой катастрофической ситуации. Это как бы механизм саморазрушения, потому что страна, в которой нет семей, это вырождающийся народ, вырождающаяся нация. А как наша страна будет крепкой, когда в том, что формирует сознание людей, их отношение к жизни, нет нравственной семейной политики? Как можно научить быть мужем, быть женой, быть отцом, быть матерью, быть верными супругами, постоянно по 1000 раз в день, видя образы измен, блуда, легких отношений? Ну как это? Это невозможно. Поэтому если наше правительство волевым усилием не выправит эту ситуацию, у нашей страны нет будущего. Здесь можно немую сцену можно минуту молчания устроить.
Чтобы каждый посидел и подумал, да, об этом. Минута молчания – это хорошо, но у нас прямой эфир, больших простите. У нас возникли небольшие технические неполадки, связанные с приемом звонков и их возможностью здесь услышать физически, но мне их передают. Вот вопрос, который поступил из Воронежа. Артур спрашивает, как святые шли к святости?
Трудно, мучительно, тяжело. А те, которые Христовы, плоть свою распяли со страстьми и похотьми. Аще живем духом, то должны духовно и поступать. Не бываем тщеславными, друг другу раздражающе, друг другу завидяще. Аще впадет человек в некое согрешение, то вы, духовные, исправляйте такового духом кротости, наблюдая за собой, чтобы тебе не быть искушенным. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Путь к святости, он изложен в Священном Писании, в Евангелии. Это инструкция к действию. Читать Евангелие, молиться Богу, становиться церковным человеком, по духу церковным человеком, слышать голос Церкви, чувствовать ее пульс, оживотворяться ее кровью, кровью Христовой, быть в сообщении с Церковью, сохранить обеты крещения не разрушенными. И тот дар Духа Святаго, который Церковь нам дала в таинстве крещения, пронести не растраченным до последнего издыхания. Так жили святые. Но потому что, если хочешь быть спасен, соблюди заповеди. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, чти отца и мать. Для спасения этого достаточно. Ну а если хочешь быть совершенным, отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Сугубый подвиг. Здесь и 1000 дней и ночей стояния на камне, здесь и мученичество. Это сугубый труд. Ну а более подробно можно посмотреть у святителя Игнатия Брянчанинова в первом томе в «Аскетических опытах». Есть такая беседа, называется «О спасении и христианском совершенстве». Ну, вкратце святитель размышляет о пути к святости.
Батюшка, у нас остается буквально 3 минуты до конца эфира. И поскольку у нас продолжается Успенский пост, который готовит нас к празднованию престольного торжества вашего собора, пользуясь случаем, хочу, чтобы вы и поделились с нами размышлениями о том, как провести оставшиеся дни поста. Ну и, в общем-то, пригласили всех на соборную молитву.
Да, мы с вами хотели кое-что про мужчин поговорить, но оставим это на следующую встречу. Успенский пост. Пост в честь Пресвятой Богородицы. Мы готовимся к ее дню Успения, важнейшему в ее жизни, переходу в вечную жизнь. Пост короткий, но строгий. И, конечно, очень хочется всех екатеринбуржцев видеть на празднике Успения Пресвятой Богородицы. У нас 2 храма в Екатеринбурге. Ну, на выбор по району. Вот. Можно в собор Успения приехать. Даст Бог, 28 августа литургия будет совершать Владыка митрополит Кирилл. Будем молиться в восстанавливающемся соборе. Конечно, хочется попросить и молитвенной поддержки, и не оставлять свою заботу и помощь в восстановлении собора, потому что, ну, кирпичики кирпичиком, но они все-таки от человеческих добрых дел, от человеческих пожертвований. Вот. И хочется, конечно, чтобы радость проживания Успения Божьей Матери и для нас была, ну, таким пунктиком, задачей, чтобы и наша жизнь, она завершилась Успением. Не то, как у господина Безенчука в 12 стульях, у него была там градация, кто-то там перекинулся, кто-то гикнулся, кто-то приставился, а кто-то достиг успения. Вот. Желаю всем достигнуть успения, успешно завершить жизнь, поспеть, спелыми стать. Помогай нам всем, Господь.
Спасибо, батюшка, что сегодня пришли в эту программу, отвечали на наши вопросы, зрители, и мои в том числе. Напоминаю протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге и руководитель отдела по социальному служению Екатеринбургской епархии, был в гостях нашей студии. Благодарю всех, кто смотрел эту программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».